Квир-беседы.
Квир-беседы. Так называется этот проект. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. Меня зовут Константин Кропоткин. Здравствуйте. Предметом моего особого интереса стал феномен квир-беженства. ЛГБТ-люди вынуждены покидать родину. Почему они уехали? Каким образом оказались в другой стране? В этих беседах ксенофобия, ненависть к другим непохожим, играет, увы, заметную роль. Люди уезжают из родных мест не от хорошей жизни. Но своим разговором я придумал еще одно название. Это подзаголовок, который я всегда мысленно имею в виду.
Квир-побеги.
Побег – это не только движение от чего-то, но и к чему-то. Что обретают беженцы на новом месте? Находят ли то, к чему стремились? Мне хочется верить, что, оставив плохое в прошлом, люди обретают лучшее будущее.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Он родом из Узбекистана. Давно живет и работает в Москве, а теперь его могут выслать назад на родину. Он мигрант и, как все иностранцы в России, обязан предъявить властям справку, что у него нет вируса, приобретенного иммунодефицита. Этого документа он показать не может. В ходе рутинного обследования выяснилось, что у него ВИЧ. Назад в Узбекистан нельзя. Этот парень, которого я не могу назвать по имени, гомосексуал. На его родине, как и в 70 других странах планеты, однополые отношения считаются преступлением. О нем, узбекском гастарбайтере в Москве, мне рассказал Серджио Гримальский, сотрудник Берлинер Эйцхильфе, берлинской организации помощи ВИЧ-инфицированным. Немецкий социальный работник регулярно консультирует квир-беженцев из стран постсоветского пространства. ЛГБТ-людей, которым на родине угрожает серьезная опасность.
Вчера ко мне обратился молодой узбек, который живет уже полжизни в России, который при очередном контроле, который должны делать все мигранты в России, обнаружилось ВИЧ, и ему надо срочно покидать Россию, и одновременно, так как он по причине своей сексуальной ориентации в Узбекистане практически обречен, ну, может быть, не к смерти, но, во всяком случае, к большой опасности, он не знает, куда. Он просто прогуглил и хочет бежать. Ему надо бежать, ему надо спасать свою жизнь.
Сам бывший беженец из Румынии, Серджио Гримальский уже почти 30 лет занимается в Берлине ВИЧ-профилактикой. ЛГБТ-мигранты в последние годы составляют едва ли не главную его заботу. Как так получилось?
Благодаря нескольким интервью, которые находятся где-то в Ютубе со мной и так далее, обращаются и простые люди, которые не знают о существовании структуры помощи в их стране, но они гуглят, не знаю, гей, ВИЧ, Германия, и выходят на интервью со мной, и потом они просят помощь. Вот, ну, формально меня оплачивает Берлинский Сенат. Формально я имею право работать только с людьми, которые уже находятся здесь. Ну, конечно, я работаю со всеми, которые ко мне обращаются, потому что это само по себе нельзя такую границу протянуть. Здесь я с тобой работаю, нет, я тебе не отвечаю.
Когда-то Серджио Гримальский работал на немецких улицах. Занимался так называемой первичной профилактикой ВИЧ. Предупреждал об опасности, раздавал презервативы. Секс-работники-мужчины и наркопотребители – таким, по его словам, был основной контингент. В последние годы Серджио занят в международных проектах. На пользу его редкий дар. Мой собеседник, с которым я разговариваю по видеосвязи, владеет 10 языками. Сейчас ему, мигранту, чаще всего нужен немецкий. По месту нынешнего жительства – и русский, потому что на нем говорят многие выходцы из стран бывшего СССР.
Два полюса, я бы сказал. Это Россия, Российская Федерация и Грузия. Значит, самое большое количество новых людей – это из Грузии. Конечно, есть еще большой фронт из Украины, очень много там лесбиянок, и есть и Молдова. Но если смотреть так дальше, практически не существует Средняя Азия. Есть так званые этнические мосты. Если кто-то из Средней Азии сюда приехал, он старается скрываться, нету никакого аутинга, и он не говорит: «О, я гей из Узбекистана и приехал в Берлин». Он прячется по возможностям, потому что это очень много ему вредит, если его семья узнает, что он гей. Поэтому нету публичности, нету рекламы, и, соответственно, нету тоже этнического моста. Этнические мосты в Средней Азии в первую очередь направлены на Москву. Люди думают, когда думают о освобождении, о более свободной жизни, они думают поехать в Москву. Это их мечта. И только когда в Москве не удается, тогда они приезжают в Германию. Сначала они едут в Россию, потом они приезжают сюда.
ЛГБТ-беженцы. С ними Серджио Гримальски познакомился задолго до того, как это выражение вошло в обиход. География широка. Складывается впечатление, что во многих странах бывшего СССР квир-человеку живется плохо. Это связано с негативным воздействием закона о так называемой гей-пропаганде, принятой в России в 2013 году якобы для защиты несовершеннолетних. Варварская норма фактически запретила открытое присутствие квир-людей в публичном поле. Кривая преступлений в отношении ЛГБТ пошла вверх, причем не только в России, но и в других странах непобедившего социализма.
Появляется много людей, которые реагируют на этот закон тем, что они еще уже сжимают ряды, и они являются, конечно, и носителем мнения, и фактором эмансипации для более слабых или более плохо информированных. Я думаю, во всяком случае, что это одна сторона. С другой же стороны, есть все-таки очень сильное явление общественного мнения в России, которое все-таки осуждают геев.
ЛГБТ-беженец. Название одно, а каждая судьба сшита по своей мерке. Серджио Гримальски указывает, что жертвы дискриминации могут сами стать ее источником. В случае с выходцами из России различия особенно заметны между мигрантами с Кавказа и остальными. Для чеченца, например, бывает легче признаться в наркопотреблении, чем в гомосексуальности. Для москвича, наоборот, связь с наркотиками может составить куда большую сложность, нежели негетеросексуальность. Бывают случаи, по меркам западным, чрезвычайно причудливые. Серджио Гримальски продолжает.
Значит, у меня есть конкретно из Чечни люди, которые являются геями. И они признаются: я гей, я люблю мужчин, но мне надо, я же чеченец, мне нужно иметь семью. Поэтому у них есть семья и четверо детей, и полноценная гейская жизнь, и наркопотребление.
Квир-беседы.
Серджио говорит, что процедура получения убежища способна вызвать эффект выгорания. Устав ждать, люди убегают в другую страну. Но, по его словам, те же, кто прилежно выполняет предписания и терпеливо ждет, они, как правило, добиваются своего.
Чем раньше человек приехал, тем дольше это длится. В данный момент это идет быстрее, потому что ситуация с беженцами из Сирии, ведомства потихоньку набрали очень много персонала, а потом оказалось, что все-таки беженцев приходит меньше, а персонал есть. Поэтому сейчас удается обрабатывать быстро заявки. 3 до 5 лет, я бы сказал. А самые последние, которые приезжают, это может быть до 6 месяцев.
В адаптации на новом месте очень важную роль играет готовность квир-человека расстаться со своим прошлым. Выбирая судьбу беженца, нужно понимать, что какая-то часть жизни должна навсегда уйти.
Много восточных европейских геев хотят, но они хотят быть и в России кем-то, и возвращаться. И у меня вот как раз недавно была консультация, очень такая драматическая, можно сказать. Это был молодой гей, который работал в России, работал до недавно в МИДе. Он очень-очень талантливый, и он был молодым, и он работал даже в том числе в посольстве заграничном Российской Федерации. И его прижимали сильно, ему пришлось бросить этот МИД. Он влюбился потом в немца, и пришли они вместе ко мне. И я сидел с ними более 3 часов и старался найти выход из ситуации. И мы так и закончили этот разговор тем, что этот молодой человек не хочет отказаться от своего статуса в России, но одновременно видит, что не может там жить. Я ему сказал, у тебя с ВИЧ, с твоей ситуацией, ситуацией в этих странах, я оцениваю, что если ты не возьмешь решение в следующем году, зависимость тебя убьет. Ты находишься в этой зависимости, потому что тебя дискриминируют. Ты не можешь лечиться соответственно, поэтому ты умрешь. И он 3 раза выходил и брал наркотик, я не назову имя этого наркотика, но это что-то очень распространенное в России, и 3 раза выключался на короткое время. Этот человек находится в очень большой опасности жизни, потому что он практически не может вытерпеть это давление на себя, и одновременно он не может все бросить. Причем я хочу подчеркнуть, что этот человек не имеет в России никакой семьи, никто с ним не общается, там нету, не знаю, бог знает что, есть одна единственная квартира. С ним общается только крестная тетя. Из всей семьи никто больше с ним не общается, потому что он гей до той степени. И все-таки он борется за эту Россию. Я хочу остаться российским гражданином, я не хочу быть каким-то там беженцем.
Переезд за границу в качестве беженца не самый быстрый и не самый простой способ улучшить свою жизнь. Квир-людям Серджио рекомендует прежде подумать о студенческой или рабочей визе. Еще один вариант – заключение брака, что, впрочем, тоже сопряжено с риском.
Не так просто все это. Часто немецкий партнер, у него есть большие ожидания близости, сексуальности, верности, который другой не может исполнить по простой причине, что это нереальные отношения. И поэтому заканчивается все конфликтно, и эти же люди приходят ко мне через 6 месяцев и говорят, а он такой плохой, а он такой жадный, а он такой ревнивый, а он вообще пускай поедет, откуда приехал. Очень осторожно с браками. Это не так, что встретились, расписались, все будет прекрасно. Это зависимость от другого человека.
Сколько в Германии квир-беженцев, сказать трудно. В этой стране, как и по всей Европе, такой статистики нет. Их много, это целый поток, уверенно говорят активисты немецкой организации «Квартира», объединяющей русскоязычных квир-людей.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Созданная в 2011 году «Квартира» задумывалась как в первую очередь культурная, просветительская инициатива. Русскоговорящие энтузиасты из числа ЛГБТ+, намеревались с помощью разных акций повышать видимость негетеросексуального человека среди русскоговорящих мигрантов. Сейчас, десятилетия спустя, берлинские квир-активисты признают, что веселого в их работе куда меньше, чем хотелось бы. Смех, который должен помочь выздоровлению общественных нравов, стал все больше напоминать горькую саркастическую усмешку.
Когда «Квартира» создавалась в 2011 году, мы о проблеме беженства вообще не задумывались. И буквально через пару лет после того, как «Квартира» зарегистрировалась и уже успела провести пару проектов, наверное, в 2013 году в России стали обсуждать общероссийский закон о пропаганде гомосексуализма. Проблема стала особенно заметна. В какой-то момент один человек нам написал на наш открытый e-mail о том, что он беженец, что вот он приехал, он находится в Берлине, ему нужна помощь, он не знает, куда обратиться. Мы совершенно не были готовы к этой ситуации, но связались с ним, связались с какими-то знакомыми адвокатами, помогли ему, насколько смогли. Он достаточно быстро получил убежище, буквально за несколько месяцев. Мы опубликовали пресс-релиз о том, что вот есть первый беженец из России, потому что до этого нам о таких ситуациях не было известно. После того нашего пресс-релиза мы увидели поток, потому что люди вдруг стали писать, прочитав эту информацию, стали писать и приходить. И оказалось, что в Германии достаточно много людей, которые находятся в процессе убежища или вот стали приезжать вот в эти месяцы. Именно закон о пропаганде гомосексуализма стимулировал поток, потому что очень многие, особенно семейные люди, с детьми люди, почувствовали себя в опасности.
С Артемом, одним из старейшин квир-организации «Квартиры», я встречаюсь в их новом берлинском офисе. Просторная комната с диваном, офисным столом и парой стульев, стена в цветах радуги, на полках стеллажа буклеты и книги, напоминания о проектах бывших и нынешних, образовательных и развлекательных. Артем говорит, что прежде и сам представить себе не мог, что квир-активизм будет занимать в его жизни столько места. Переехав в Германию ради учебы, сейчас он зарабатывает на жизнь как программист. А поиск своих, близких по духу, привел к тому, что он, как и другие квартиранты, регулярно помогает ЛГБТ-людям, стремящимся переехать в Германию.
Мы были, пожалуй, одной из первых берлинских организаций, которые, в принципе, обратили внимание на проблему квир-беженства. Потому что, когда мы столкнулись с большим количеством запросов, мы, как волонтерская организация, не имеющая никакого опыта и профессиональной поддержки, мы обратились к нашим немецким партнерам, которые существуют дольше и имеют какие-то юридические службы. Тогда же мы с помощью нескольких адвокатов и вот тех беженцев, которых мы уже на тот момент знали, составили памятку для квир-людей, приезжающих в Германию.
Памятка доступна и сейчас. Она обновлена, ее можно прочитать на сайте организации «Квартира». Это выглядит как пошаговая программа действий, как алгоритм, что делать, если для тебя, квир-человека, жизнь на родине стала невыносимой, и ты хочешь начать все сначала в Германии. Что с собой брать? Куда идти? На чью помощь рассчитывать? Сколько ждать? Эта памятка напоминает и о двух важных для квир-беглецов международных соглашениях. Женевская конвенция закрепляет само право на убежище для тех, кто на родине подвергается преследованию по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. По Дублинскому соглашению оказывать беженцу помощь должна та страна Евросоюза, на территорию которой он попал первым делом. То есть, если человек прибыл в Германию, скажем, через Испанию, то его как беженца должны принять испанские власти.
Россия одна из крупнейшая страна в этом регионе, и поэтому поток из России все-таки достаточно существенный. Но люди бегут из других русскоязычных постсоветских стран. Вот в последние годы, вот в этом году вопрос Белоруссии стоит очень актуально. В какие-то годы вопрос Украины стоял. Из Казахстана люди также бегут. То есть в нулевые годы этой проблемы не стояло, и ЛГБТ-люди, мне кажется, чувствовали себя хоть и достаточно закрыто, где-то замкнуто на отшибе общества, но более-менее в безопасности. А этот закон, который приняли в России на федеральном уровне, он повысил градус агрессии в русскоязычном мире, в принципе, к ЛГБТ-людям.
Опыт последних лет показывает, что гомофобия из политической риторики довольно быстро становится личным переживанием. То, что большинству может показаться абстракцией, для квир-человека – выражение вполне реальной опасности.
Принимается какой-то очередной репрессивный закон, и можно ожидать, что следующие полгода, год из России поток чуть-чуть увеличится. Да, то есть это, мы видим это волнами, что люди, готовность людей покидать родину, она... Да, накаляется, нарастает, и у каждого прорывается в какой-то момент, вот после какого-то события. Бывают, конечно, политические активисты, то есть люди, которые участвовали в каких-то ЛГБТ-организациях у себя в регионах, участвовали в открытых акциях, демонстрациях, писали, может быть, открытые письма по каким-то поводам. Да, стоит отметить, что есть просто какие-то дискриминационные случаи на работе, когда людей увольняют, например, один раз, второй раз, третий раз из-за того, что человек может быть открытый ЛГБТ-человек, или исключения из университетов тоже случаются. Бывает, что людей пытаются завербовать куда-то. Какие-то силовые органы какое-то противодействие активисту составляют. Бывают более бытовые случаи, когда люди на людей нападают, например. Физическое насилие, скажем так. Оно часто исходит не от силовых структур, не от госструктур, а вот от населения гражданского, может быть, каких-то криминальных, полукриминальных структур. Проблема в том, что силовые структуры, органы правопорядка не способны обеспечить необходимую защиту этим людям. И, наверное, больше всего меня задели случаи людей из Чечни. потому что они рассказывают прямо о пытках, каких-то тюрьмах для геев, которые были созданы. И, наверное, еще важный сектор – конфликты внутри семьи. Бьют, угрожают, в том числе угрожают убийством, там какой-то кровной семейной расправой. Одно дело, когда это какие-то силовые или агрессивные действия со стороны посторонних людей, каких-то на улице соседей и так далее. И совсем другое дело, когда эта агрессия происходит в семье.
Квир-побеги.
В теории все просто. Оказавшись в Германии, вынужденный мигрант рассказывает чиновнику свою историю, а тот принимает решение. Если опасность для жизни очевидна, то человек может остаться в стране. Но, как показывает практика, затруднения возможны буквально на каждом шагу. Доверие, пожалуй, ключевое слово во взаимодействии с властями. Установить его мешают и разные культурные коды, языковой барьер и попросту неудачное стечение обстоятельств. Печально известен случай 2019 года, когда в Регенсбурге беженец Андрей был вынужден объявить голодовку. Судья, принимая решение о его высылке, объяснила, что россиянин не похож на гомосексуала.
Те люди, которые отвечают за принятие решений о выдаче убежища, они очень часто не в курсе ситуации в странах, о которых идет речь. Человеку очень повезет, если его решатель, так называется, человек, который, так называется, должность, которая этого человека, который принимает решение. Вот человеку очень сильно везет, если решатель говорит на русском языке, учился или училась, или какое-то количество времени прожил в русскоязычной стране, тогда очень быстро и легко получается установить контакт, и, в принципе, очень много не нужно объяснять. Но когда напротив тебя сидит человек, который совершенно не представляет, что такое условная Россия или Украина, или Казахстан, и как там устроена жизнь, и вообще какие социальные нормы приняты, какие-то совершенно банальные вещи приходится объяснять, и иногда это не получается. То есть иногда люди, решатели принимают решения, исходя из своего жизненного опыта, который они накопили здесь. Со стороны чиновников есть, конечно, недоверие, потому что процедура состоит так, что ты в первый же день должен выложить абсолютно все, абсолютно все свои причины, абсолютно всю свою подноготную, но не все беженцы к этому готовы. Есть огромное количество случаев квир-беженцев, которые проходят весь процесс получения убежища, отказа, потом суда, потом еще одного суда. Это может занимать несколько лет. И вообще не сказать о том, что они квир человек, потому что они боятся, в принципе, произносить эти слова.
Артем из организации «Квартира» говорит, что мигранту квиру мало рассказать о себе. Он должен убедить представителя власти в своей правоте. И тут могут быть полезны документальные свидетельства, привезенные с собой. Отказ в рассмотрении жалобы в полиции, письма с угрозами, гомофобные отзывы в прессе.
То есть это достаточно нетривиальная задача. Нужно представить свою историю словами, это самое главное, и предоставить те доказательства, которые адекватны в этой ситуации, для того, чтобы общая картина сложилась.
В случае с вынужденными квир-переселенцами есть особые процедурные сложности. Чиновники должны убедиться не только в том, что человека преследовали на родине, но и в том, что он не гетеросексуален. Между тем, далеко не каждый сотрудник Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев знает, что квирность в разных странах выражает себя по-разному. Негетеросексуальный человек, годами вынужденный прятать свое подлинное «я», внешне может быть неотличим от людей гетеросексуальных. Нет единого, общего на всех шаблона, как должен выглядеть и вести себя квир. У Артема, который получает сейчас дополнительное юридическое образование, есть такое пожелание.
На мой личный взгляд, это не должно иметь какого-то сильно большого значения, какая у тебя на самом деле сексуальная ориентация. Вопрос здесь не столько в фактической сексуальной ориентации, сколько в преследовании. Если тебя общество воспринимает как человека, причастного к этой социальной группе, и поэтому к тебе проявляет некоторую агрессию и дискриминацию, то в конечном счете должно быть неважно, что у тебя в голове и кого ты любишь, а с кем ты, там, каким образом, чем занимаешься за закрытой дверью, под закрытым одеялом. Условно говоря, может быть, ты мужчина, и тебе нравится ходить в женской одежде, но ты вообще нисколько не гей. Это тебе нравится, это чисто эстетически, тебя общество при этом относит к геям и поэтому преследует.
О причудливости решений говорят и активисты ЛСВД, Немецкого союза геев и лесбиянок. На днях эта важнейшая для квир-сообщества страны организация опубликовала протест против действий Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев. Чиновники, по словам активистов, регулярно отказывают квир-мигрантам в предоставлении убежища на том основании, что на родине они могут не афишировать свою негетеросексуальность и якобы таким образом жить спокойно. Между тем, еще в 2013 году Европейский суд в Люксембурге назвал эту аргументацию несправедливой. Можно ли назвать полноценной жизнь человека, который вынужден скрывать свою сексуальность? К схожему решению в прошлом году пришли и два суда в Германии, в Брауншвейге и Лейпциге. Но ВОЗ и ныне там. Артем из организации «Квартира» полагает, что сейчас положительный ответ получает примерно 20 прошений квир-мигрантов. По его словам, как нет общей для всех квир-судьбы, так и нет единого рецепта, как получить статус беженца. Бывают случаи, когда за правду чиновники принимали выдуманную историю. Бывали случаи, когда чистейшая правда вызывала у них сомнения. Жизнь причудливее циркуляров, но точно известно, что сама принадлежность к квир-сообществу не дает выходцу из гомофобной страны никаких привилегий в глазах немецких властей.
Обычно причиной для предоставления убежища является обоснованное подозрение или ожидание, что человеку на родине грозит какая-то опасность в будущем. Тут даже не сильно важно, что с ним произошло в прошлом. Нужно на основании того, что произошло в прошлом, сделать прогноз на будущее и убедить, что если я вернусь, то меня там побьют, убьют, там поселят в психушку, посадят в тюрьму. И отказы строятся, как правило, таким образом, что вот с тобой что-то было, может быть, то, что ты рассказываешь, это правда, может быть, неправда, но мы считаем, что в будущем тебе ничего не угрожает. У меня была ситуация, когда человек, которому я помогал, получил положительное решение, у него была достаточно вопиющая история, и после того, как он получил положительное решение, мы как-то разговаривали, может быть, пиво пили вместе после этого, и он признался, что он эту историю выдумал. Такое случается. Это причиняет достаточно большую боль, потому что ты как волонтер здесь помогаешь, ты не профессионально занимаешься, не работаешь и не получаешь зарплату за помощь беженцам, ты вкладываешь свою энергию, свои силы, свое свободное время, какие-то свои бессонные ночи. То есть волонтерских ресурсов в принципе немного, они очень лимитированы и хочется потратить их максимально эффективно, помогая тем людям, которым действительно эта помощь нужна. Другое дело, что наверняка никто не едет от хорошей жизни. То есть все люди, которые приезжают, я думаю, что это можно просто констатировать, что значит у них у всех произошло или происходит что-то очень плохое и тяжелое, они чем-то травмированы, действительно чего-то боятся.
Квир-беседы.
Приходится признать, у квир-беженца довольно скорбный хлеб. Покинув родину, ему нужно заново формулировать себя, искать новые опоры в жизни. И новая страна отнюдь не гарантирует ЛГБТ-людям стопроцентной безопасности. В общежитиях для беженцев оказываются люди разных стран, культур и страт. Противоречия между ними, пожалуй, неизбежны. И устранить их не очень-то просто. Еще недавно в Германии в одном хайме общежитии для беженцев, могли бок о бок поселить и религиозных чеченцев, и геев из Москвы. Известны случаи, когда ЛГБТ-люди были готовы ночевать под мостом, чем по месту официальной немецкой прописки.
Там же страшная ситуация в этих хаймах, особенно сейчас, когда был такой наплыв беженцев. Действительно такая получается мафия в маленьком кругу, которые все боятся, тем более, что они приехали с этим менталитетом, что надо бояться, нельзя стучать, какие советские люди, да?
Рассказала мне писательница Ануне. Она, жительница Берлина, в прошлом году выпустила на русском роман «Кем считать плывущих». Собирая материалы для книги, Нуне узнала немало жутковатых подробностей о реальности, в которой в Германии существуют беженцы вообще и квир-люди в частности.
И меня потрясло, я об этом тоже в романе написала, про одного молодого человека, про которого поняли, что он квир, его сожитель в общежитии, мусульманин. Они над ним издевались и заставляли, как бы, они были российские мусульмане, заставляли каждое утро читать Коран. Таким образом, вот они издевались, но не говоря о том, что избивали и так далее. Вот, окончилось тем, что он принял ислам и потом женился на таком же квир-беженце из исламской страны.
Недавно агентство ДПА рассказывало о лесбиянке из Армении, которая была вынуждена дважды менять общежитие для беженцев. Она систематически подвергалась оскорблениям. Как сообщает консультационный пункт Rainbow Refugee Support в земле Гессен, известны случаи, когда квир-человек становился жертвой насилия, в том числе сексуального. Бывало и так, что соседи по общежитию устраивали психотеррор не гетеросексуальному мигранту. Складывается впечатление, что западные страны сейчас пока только учатся по-человечески обращаться с квир-беженцами. Слышать их, учитывать их заботы. В Германии с недавних пор создают специальные радужные хаймы, но их, как говорят, пока недостаточно.
Квир-побеги.
Иногда, не дождавшись ответа в одной стране, люди пробуют счастье в другой, и это порой растягивается на многие годы. Квир-беженство становится состоянием души. Искатели азюля, статуса беженца, словно застревают в этом промежуточном состоянии. Азюляндец – житель страны Азюляндии. Так еще в 2003 году определил его Михаил Гегалашвили, автор романа «Толмач». А вот как описал это специфическое мироощущение Евгений Шторн, бывший петербуржец, а ныне житель Дублина. В прошлом году он выпустил автобиографический роман «Хроники беженства». «Как гей-иностранный агент я угроза там, откуда убежал. Как беженец я угроза здесь, куда прибежал. Я застрял в этом безграничном и неосязаемом пространстве аннулированной принадлежности». В этой вязкой и прогорклой туче, похожей на дым от горящего торфяника. Поменять страну на страну – шаг серьезный, но сам по себе недостаточный. Отказ от прошлого не гарантирует светлого будущего. Перемена обстоятельств требует и переформатирования себя. Путь эмоционально сложный, возможно, даже своеобразная отмена всего. Рассказала мне квир-исследовательница Маша Годованная.
Вне зависимости от того, квир-миграция, не квир-миграция, миграция дестабилизирует в хорошем и плохом смысле представление о себе. Потому что, когда ты уезжаешь как квир, ты забываешь о том, что ты еще и там какой-то национальности, что ты человек, который не говорит на том языке, куда ты, страны, в которую ты уезжаешь, не говорит его без акцента. Ты уезжаешь со знанием, образованием, которое может не трансформироваться, не переводиться в образование и в стандарты. Да? То есть все время, куда ни ткни, ты не до. И тебе вот с этим не до нужно будет как бы иметь дело.
Маша Годованная посвятила феномену квир-миграции свой новый документальный фильм. Для нее это и способ самопознания. Когда-то она уехала из Москвы в Нью-Йорк, затем оказалась в Санкт-Петербурге, а теперь живет и работает в Вене. Надолго ли? Сказать затрудняется.
У меня квир-мигрантство – это не перемещение из одной точки в другую, и ты оседаешь, да, как сеттлер такой, да. А это, наоборот, возможность, несмотря на весь тяжелый опыт, это то, что меня сформировало. И мне кажется, что при всем том кошмаре или при всех тех сложностях, с которыми мы сталкивались там позади, в точке отъезда, это все равно тот опыт и то, что нас формирует, и то, что нас делает теми, кто мы есть. И, безусловно, за него не нужно быть, не надо за него извиняться. Это то, что нас делает теми, кто мы есть. Это делает нас теми квирами или теми ЛГБТ плюс и дальше людьми, которые отличаются, например, от североамериканского представления, что такое квирность. Но мы информированы другими практиками, мы информированы другой социальностью, мы информированы другой идеологией. То есть для меня наше постсоветское, постсоциалистическое прошлое, оно не является чем-то негативным, оно не является чем-то позитивным, это является тем, что нас формировало.
Маша Годованная, оглядываясь на собственную жизнь, на свои переезды, готова понимать квир-миграцию весьма широко. Сам квир, по ее словам, это отсутствие бинарности, жестких границ и определений.
Я понимаю это как дестабилизация нормы, когда ты все время находишься, занимаешь критическую позицию к доминантному дискурсу. Властный дискурс, он множественный, он принимает разные формы, он камуфлируется под разные слова, под разные практики. И, естественно, для меня квир как некоторая вот такая, как некоторые политические проекты, некоторый политический такой горизонт, к которому мы стремимся, все время на стороже. Все становится, с одной стороны, безусловно, гораздо сложнее, но гораздо интереснее.
Квир-беседы.
Это «Квир-беседы». Я, Константин Кропоткин, разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ+. Все полезные ссылки на сайте немецкой организации «Квартира» и в специальном телеграм-канале «Квир-побеги». Квиру мир!
Квир-гешпрехе. Gefördert von «Квартира», dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.